Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Культурные перекрестки России и Абхазии. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Книга – это категория вечности. Встреча в Национальной библиотеке Республики Абхазия имени Ивана Георгиевича Папаскир. Тему нашей программы, посвященной книге, определила, безусловно, юбилейная дата, которая отмечается в этом году. 150-летие со дня рождения основоположника абхазской письменности и литературы Дмитрия Иосифовича Гулия. Константин Паустовский, современник Дмитрия Иосифовича, дал замечательное определение книге, отметив, что она является такой же категорией вечности, как пространство и время. Смертный человек создает бессмертную ценность. Сегодня о значении книги в развитии культуры мы поговорим с гостями программы, сотрудниками Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Ивана Георгиевича Папаскир и заведующей библиотекой номер 212 имени Тараса Шевченко в Москве Ириной Владимировной Гуриной. В Абхазии состоялась наша встреча с директором Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Папаскир, заслуженным работником культуры Республики Абхазия Борисом Шаликовичем Чалария. Борис Шаликович, Национальная библиотека Абхазии носит имя писателя-романиста Ивана Георгиевича Папаскир, который был близок к Дмитрию Иосифовичу Гулия. Расскажите, пожалуйста, о творчестве Ивана Георгиевича, имя которого носит библиотека.
Иван Георгиевич Папаскир родился в большой крестьянской семье, где было 7 братьев и 2 сестры. Причем не только Иван Георгиевич впоследствии стал писателем, но вся семья стали писателями. Это и Гуська Папаскир, и Алексей, и многие-многие его брата. Но сам Иван Георгиевич оказался рядом с Дмитрием Иосифовичем Гулия, основоположником письменности Абхазии, основоположником литературы абхазской. И вот Иван Георгиевич оказался первым составителем рассказов на абхазском языке для внешкольного чтения. А таких текстов не было, потому что младописьменная страна маленькая, и поэтому сумел он это сделать. Он настолько быстро потом уже, так сказать, ему удавалось пером работать, он оказался первым абхазским романистом. То есть написал роман на абхазском языке. Назвал он его «Тимур». И после этого пошла, так сказать, его прозаическая деятельность. Он самый популярный писатель, который издавался большими тиражами в постсоветское время. Особенно его известный роман «Женская честь» подлежало несколько, вот до 30 изданий, все тиражи где-то 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч. И мы как-то посчитали, весь, так сказать, тираж его издания. Оказалась огромная цифра, миллионы экземпляров книг. Скупали его, читали. Иван Георгиевич Папаскир оказался еще первым лауреатом государственной литературной премии. Но первый билет ему вручено было. И потом он еще, знаете, был замечательным собеседником. Он любил прогуливаться по набережной, встречаться с людьми, и с приезжими, и с крестьянами, которые посещали нашу страну. И поэтому он настолько стал популярным, любимым народом, и впоследствии он еще получил народного писателя звание. А имя присвоения нашей библиотеки откуда появилось? И вот когда в 78 году, после его смерти, Республиканская национальная библиотека вышла с предложением присвоения его имени нашей библиотеке. Правительство пошло тогда, Верховный Совет Республики Абхазии и первый секретарь обкома партии подписали этот указ. С этого момента мы носим имя первого прозаика, романиста, абхазского писателя Ивана Георгиевича Папаскир.
В вашей библиотеке есть музей писателя. А как он создавался?
Да, его сын стал с нами сотрудничать после его смерти. Он очень переживал, когда мы осваивали после известных военных событий, когда библиотека, вообще все очаги культуры были сожжены, Абхазский институт гуманитарных исследований, Госмузей, архив государственный полностью сожжен. Ну и, конечно, был обстрелян 18 октября 1992 году танковыми зажигающими снарядами. Обстреляно здание, было подожжено. Но книга «Пламенем не горит», книга тлеет. И вот близ проживающие библиотекари стали тушить морской водой, ведрами приносили и начинали тушить. Таким образом, часть фонда каким-то образом была сохранена. Но перед этим предшествовало разорение ценных редких изданий отдела. Его полностью вывезли, естественно. Но, видимо, умные работники библиотеки, особенно библиограф, отдел комплектования, сумели каким-то образом часть книг из отдела редких изданий поставить его в фонде абонемента, в фонде читального зала. Вот они как-то сохранились немножечко.
Как формировались фонды библиотеки и какие особо ценные издания для культуры Абхазии хранятся в библиотеке?
Фонд формировался с 1920 года, когда уже установилась советская власть, были, так сказать, конфискованные книжки вместе со шкафами и так далее, и так далее. Было собрано около 5000 книг. И вот в 21 году, 27 марта, была открыта комната читальная, откуда идет начало возрождение создания нашей уже впоследствии Национальной библиотеки Республики Абхазия. Особо ценно, это первая абхазская книга, которая была издана в Тифлисе на свои средства Дмитрия Васильевича Мгуля. Она называется «Пословицы и стихи». Эта книжечка для нас особая ценна. Первый букварь. Вот. А то, что касается шедевров мировых, у нас есть книжки из фонда библиотеки принца Альденбургского, которого впоследствии к нам перешло. А часть этих книг, конечно, на французском языке, на русском языке, на немецком языке и так далее, и так далее. Мы, знаете, как-то так сожалеем, что вот православные издания, рукописные, таких изданий у нас не сохранилось. Они были, естественно, но бесследно исчезли. Пока мы восполнить вот эту потерю не смогли, Но все, что там у нас хранится, это 17-18-19 века. Мы в Национальной библиотеке ежегодно делаем календарь знаменательных дат. И вот юбилейная дата принца Альденбургского отмечена в этом календаре. И в отделе национальной литературы у нас запланирована выставка и проведение такого вечера, биографического вечера принца Альденбургского. Нам, конечно, придется очень много находить, но безмерно мы будем горды. Из его библиотеки у нас в отделе редких изданий, в отделе литературы на иностранных языках хранится его родные книжки из библиотеки. Это тоже, знаете, представляет особую ценность. Конечно, мы эту дату будем отмечать. У нас еще, мы знаем такую фамилию в Абхазии, Капши, многие-многие, которые с принцем дружили, были приближенные двора его, и они себя считают сегодня княжнями. Очень много воспоминаний, которые передаются из уст в уста. Эти живых свидетелей мы обязательно пригласим.
В России известны книги Фазилия Искандера, Ивана Тарбу, Дмитрия Лакербария, Дмитрия Гуля. А на какие книги стоит обратить внимание русским читателям?
Вы знаете, абхазскую письменность можно поделить гулевский период, потом средний период и современные писатели. Они все, понимаете, не имея классику, поэзии, классику, прозы, понимаете, за 100 каких-то лет у нас появились уникальные произведения. На русском языке переводы всех, кого вы перечислили, и Гулия, Георгий Гулия, Фазилий Искандер, это все можно прочитать. Но сейчас стоит у государства задача переводить других малоизвестных авторов, которые пишут на современную тему. А вот те, кто писали в советское время, которое проживали, ну тогда же, понимаете, советская тематика была. А сегодня совершенно по-другому. У нас появились такие талантища, как Даур Зантари, как Даур Капитонович Начкебия. Очень много таких современных писателей. Правда, их нужно переводить. И задача у государства такова, чтобы абхазский читатель знал на других языках, чтобы его читали. Вот такая задача, тенденция стоит. Мы видим, понимаете, когда приходят, и мы говорим, достойный читатель, пожалуйста, прочитайте. А когда нет перевода на других языках мира, конечно, тут уже вопросы заканчиваются как-то таковых. Но мне кажется, мы это будем восполнять. Я вам скажу, что мы горды. На абхазский язык переведен Толстой, Пушкин, Достоевский, Тургенев. Много советских классиков, русских классиков, которые переведены у нас Союзом писателей Абхазии и русскими писателями в Абхазии издана книга «Русские писатели в Абхазии». Правда, там не все вошли, но оно готовится, второе дополненное издание. И вы знаете, когда мы посмотрели, там оказалось огромное наследие русских, которые приезжали в Абхазию и писали об Абхазии. Это Чехов, это Паустовский. Это много-много которых я сразу не вспомню.
Нашу беседу в фондах библиотеки мы продолжаем с заместителем директора Национальной библиотеки Юрием Георгиевичем Бжанией. Юрий Георгиевич, расскажите, пожалуйста, об истории создания библиотеки и о вашей профессиональной деятельности.
В настоящее время, значит, библиотека оснащена современным оборудованием, достаточно большой, можно сказать, фонд, содержанием интересным. Но библиотека впервые в Сухуми была основана 105 лет тому назад. Тогда она не называлась национально, естественно. Насчитывал всего 18 книг, единиц тогда. Инициатором открытия библиотеки был Нестор Аполлонович Лаков, да? Это наш первый руководитель Абхазии, председатель ЦИК Ком Абхазии. Да, он был умный, мудрый человек, и издал указ в течение 3 месяцев после установления советской власти в Абхазии. И так потихонечку, библиотека, она переименовывалась, называлась «Изба читальная», потом, «Городская библиотека». После окончания, Тбилисского библиотекарского института так получилось, что факультет был библиотековедение, библиография библиотековедения. Тогдашний министр культуры Алексей Хутович Эргун принял меня на работу в аппарат министерства. Я тогда курировал библиотечное дело в Абхазии. Это было в легких 70-х годах. Потом служба армии, советской армии. После службы, тоже обряд пришел я на прежнюю работу. Потом прошло несколько лет, меня перевели в другую организацию, в Блатной Союз. Но получилось так, что после окончания войны, 30 лет тому назад, опять меня пригласили сюда. И вот я уже 30 лет нахожусь, то есть на прежнюю работу, как бы, да. Практически я, можно сказать, 90-95% своей трудовой деятельности посвятил системе Министерства культуры, то есть библиотека, аппарат Министерства культуры и так далее.
Заместителя директора по научно-библиотечной работе Амзу Эдуардовну Агрбу мы попросили рассказать о международной деятельности библиотеки.
Занимаюсь, конечно, больше организационной частью, то есть организацией фонда. Но наряду с этими функциями, естественно, мы занимаемся и другими образовательными проектами, которые происходят в Абхазии и вне Абхазии, касаемо библиотечной сферы. Одно из них такое могу назвать, это, конечно, международные конференции, которые проходят на территории Российской Федерации, непосредственно касающиеся нашей библиотечной деятельности. Это вот LibCom 2023, который проходил в Суздале. Принимали участие директор наш Джулария Борис Шаликович, я и наш методист Бжаня Руанда Ивановна. Конечно, эта конференция для нашей страны, это очень образовательная конференция, где происходят новые знакомства, новые дружбы в нашей сфере деятельности, взаимопомощь, взаимоопыт, можно сказать, обмен опытом. Для нас это очень большая информация касаемо новых технологий. Развиваются такие связи с библиотекой Беларуси. Больше всего, конечно, мы сотрудничаем и больше дружба завязывается с библиотеками Российской Федерации. Такие библиотеки, как РГБ, ГПНТБ России, также с РНБ мы имеем дружественные связи. И вот в прошлом году, кстати, прошла акция благодаря ассоциации РБА. В пополнении нашего фонда оказали нам очень большую помощь. Свыше 2000 экземпляров книг поступило в наш фонд, за что мы ему безмерно благодарны. С библиотекой Маяковки, вот Санкт-Петербурга, нас приглашали туда на обмен опытом. Мы собираемся, кстати, выехать в этом году, даст Бог, если у нас будут возможности. Конечно, вот еще мы очень близко сотрудничаем с библиотекой Краснодарской юношеской библиотеки имени Варавы. Очень много таких молодежных проектов через библиотеки к будущему принимаем мы участие.
Амза Эдуардовна, а кто является основными читателями библиотеки?
Конечно, наши основные пользователи, читатели, студенты. И в основном, конечно, у нас востребован наш отдел краеведческой и национальной литературы. То, что невозможно найти в других библиотеках и, конечно же, в интернете. Но наряду с этим очень большим спросом пользуется наш читальный зал, наш абонемент. Благодаря тому, что с Российской Федерации на дружественной основе мы пополняем свой фонд, есть очень много интересной литературы, которой нет в других библиотеках, нашей местной. Поэтому обращаются студенты, даже школьники. Также к нам ходят научные сотрудники, соискатели, в основном в отдел периодических изданий.
А в читальном зале мы встретились с итальянским студентом, который рассказал о своих научных интересах.
Меня зовут Джорджо Пейше. Я из Лигурии, который это регион, который находится на береге около границы Франции. Но я на данный момент учусь на востоковедении Венеции. Во-первых, узнал Республику Абхазии от наших писателей. Уже на время Средневековья многие написали про Абхазию, наши путешественники, но тоже в литературе. Очень интересно, это что я начал благодаря Джо Пистарино. Джо Пистарино был великий историк для города Генуи и в основном тоже для Абхазии. И он говорил про связи, которые были на время Средневековья между Генуя и Абхазия. Я приехал сюда особенно, чтобы посмотреть на башни, на церкви. Я очень много их видел. Например, Новый Афон, там сидится около бережа Генуэзской крепости, которая была строена в 13 веке. Я потом увидел Тамыш, который в наших картах уже было написано как Сан-Томмазо на время Средневековья. И тоже говорят, что это было строено от генуэзцев, но пока что я не видел источников, которые это могут доказать. Но причина еще, что я видел, конечно, доброта людей, ваша прекрасная голосовая музыка. И очень интересно для меня это тоже местные сказки. И эта культура, это богатая страна. Я приехал сюда на 2 недели только, но когда, во-первых, я сюда приехал, я думал, 2 недели это, наверное, слишком много, но думаю, что недостаточно, вообще недостаточно. Про Искандера я, как востоковед, очень заинтересован, потому что я персидский язык учусь уже 3 года, и армянский также. И что я могу сказать, это что очень интересно, что был такой человек великий, как Искандер, что он был в крови иранец, но в языке русский, но в душе абхазец. Это вообще очень-очень интересно для меня. И это нужно больше об этом говорить тоже в Италии, чтобы все узнали по всему миру.
И в России.
В развитии межбиблиотечного и культурного сотрудничества между двумя странами принимает большое участие заведующая библиотекой номер 212 имени Тараса Шевченко в Москве Ирина Владимировна Горина. 19 февраля в Москве в библиотеке имени Тараса Шевченко прошел творческий вечер, приуроченный к юбилею Дмитрия Иосифовича Гуля, а также состоялась презентация радиоцикла «Культурные перекрестки России и Абхазии». Мы попросили Ирину Владимировну поделиться своими впечатлениями об Абхазии, рассказать о культуре и людях этой страны.
Но я бы описала Абхазию, как, собственно, и описывают ее сами жители Абхазии. Это страна души. Страна души, это действительно так. А что-то есть в этой стране, учитывая то, что она находится на транзитных путях и перекрестках культур великих народов и великих цивилизаций, начиная с глубокой древности, что-то есть в этой стране такое очень глубоко личное и глубоко сердечное. Если вы туда приезжаете, вы как бы встречаетесь сами с собой. То есть очень многие вещи раскрываются именно там, то, что для вас, ну, допустим, было какой-то внутренней загадкой или то, чего вы не видели еще в себе. В этом плане абхазское солнце, оно помогает творческому самораскрытию человека, именно раскрытию его души. Для меня совершенно удивительным стало знакомство, например, с монастырями абхазскими, которые восходят еще к глубокой древности, еще к византийскому периоду. И вот это чувство раннего христианства, понимание себя не просто как последователей Христа, а как его современники, близкие к подвигу Бога-человека люди, это очень важно. В Абхазии существует живое понимание человека, любого человека, да, со своими достоинствами, со своими недостатками. И точно так же очень интересное принятие культур как того, что все возможно под солнцем, все растет. И единственное, не приемлется насилие над человеком и тирания. Сами абхазы мне показались людьми степенными, размеренными, на самом деле такими небыстрыми. Разговоры ведется долго, всматриваются в собеседника. И вот это внимание к тому, кто тебя слушает, и понимание того, о чем ты говоришь. То есть, если ты не знаешь, не понимаешь, ну лучше не говори, лучше промолчи. И поэтому, возможно, абхазская литература, та, которую мы знаем, это и Фазиль Искандер, это и Дмитрий Гуля, и его сын Георгий Гуля, создали очень глубокие по смыслу тексты и внутреннее понимание человека. Конечно, оно присутствует на этой земле, причем такой какой-то глубинный гуманизм, он не восходит к исключительно европейскому гуманизму. Это что-то вот оттуда, от человеческой природы, как она формировалась очень-очень давно, может быть, еще со времен Древней Финикии, Древнего Египта и Древнего Вавилона. И в этом плане Абхазия, она является, как я уже говорила, местом встречи человека с самим собой и открытием для него самого своей же собственной стороны души.
Мы благодарим Бориса Шаликовича Чалария, Юрию Георгиевичу Бжанию, Амзу Эдуардовну Агробу и Ирину Владимировну Горину за участие в нашей передаче. В дальнейших программах мы подробнее расскажем об Абхазии, который на абхазском языке называется Апсны, что означает «страна души». Продолжим рассказ о культурных перекрестках России и Абхазии. Вы слушали программу из цикла «Культурные перекрестки России и Абхазии». Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.
Дорогие братья и сестры, 17 апреля мы вспоминаем очередную годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея Симанского. В этот день в крипте Успенского собора в Свято-Троицкой Серкиевой лавре совершаются заупокойные литии и панихиды. Мы предлагаем вашему вниманию запись, сделанную к 40-летию со дня кончины святейшего патриарха Алексея. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов.
Святейший патриарх Алексей I, несомненно, был человеком своего времени, своей эпохи. Он жил на переломе эпох. Он родился в дворянской аристократической семье. Он получил высшее образование. Он вступил на церковную стезю, закончил Московскую духовную академию, принял монашество, стал епископом. Это дореволюционный период жизни святейшего патриарха Алексея. И после нескольких лет его епископского служения грянула революция, которая радикально изменила весь уклад прежней дореволюционной жизни. И святейший патриарх Алексей пережил вот этот переломный момент, как и вся наша церковь. Это была не просто перемена экономического или социального уклада жизни. Революция была связана и с неспровержением всего прошлого, всех ценностей прошлого, и в первую очередь религиозных ценностей, ценностей православной веры и церкви. Все это отрицалось, все это неспровергалось, И сам институт церкви поддержал не просто отделение от государства, а фактически ставился вне закона. И это обрекало церковь на уничтожение. И съезд патриарх Алексий пережил вот этот тяжелейший период в истории нашей церкви. Период репрессий, период закрытия храмов, период изъятия церковных ценностей, период скрытия святых мощей и глумления над святыней. То, что раньше составляло святыню народной жизни, все это теперь подвергалось осмеянию и надругательству. Но святейший патриарх, как и все верные чада церкви, как ее все преданные, как все преданные церкви служители, они сохранили веру. И вот та благодатная закваска, которая по апостолу Павлу квасит все тесто, которая была заложена еще в основе, еще в юные годы святейшего патриарха Алексия. Все-таки он воспитывался в благочестивой семье. В его семье почитался святитель Филарет Московский. И семья Симанская была связана с митрополитом Филаретом Московским. На ней почивало благословение святителя митрополита Филарета Московского. Конечно, все это имело особое, духовное, судьбоносное значение в целом потоке жизни патриарха Алексия. Он чтил преподобного Сергия. Сказать вообще чтил, почитал, любил, этими словами даже не выразить его глубокое преклонение, его благоговейное почитание преподобного Сергия. Святейший патриарх Алексий любил Лавру Троицкую. Он даже говорил, хорошо бы умереть в Лавре. Так он говорил в последние годы жизни. Святейший патриарх Алексий помнил свои юные годы, помнил свой период монашеской жизни и, конечно, свою хиатонию, епископскую хиатонию, и первые годы служения в Великом Новгороде, в Софийском соборе. И он каждый день читал топарь перед иконой Знамени Пресвятой Богородицы, яко необоримую стену и источник чудес, сдержавший тяро битвы Богородицы Пречистая, сопротивных ополчений низлагаем. Тем же молим Тебя, мир граду Твоему даруй, и душам нашим велю милость. Праздник Знамени Пресвятой Богородицы празднуется не в таком широком масштабе, как, например, праздник Казанской иконы Божией Матери, но все-таки это очень значимый праздник. И редко где, например, я не могу даже сказать, чтобы было основное почитание этого праздника, например, поется общее величание «Ищим образ Твой святый, им же точишь исцеление». Хотя в этот праздник полагается величание «Ищим образ Твой честный, им же дивную победу на сопротивное граду Твоему даровала Иси». Все должно быть соответствовать своему установлению, происхождению, любое постановление того или иного церковного события. Святейший патриарх Алексий почитал московских святителей. Ну, конечно, уже было сказано о почитании святителя Филарета. В Московской духовной академии он вел филаретские вечера, традицию филаретских вечеров. Он приезжал в академию, проходило торжественное собрание в малом актовом зале. Святейший патриарх Алексий сидел в президиуме. Перед ним горела лампа с зеленым абажуром. Сам, конечно, я этого не видел, это только я знаю по описаниям. И потом, как описывал эти вечера протоиерей отец Алексий Остапов, в конце всех выступлений святейший патриарх Алексий говорил свое величавое, мудрое, глубокое, авторитетное патриаршее слово. И все слушали святейшего патриарха с затаенным дыханием. Путь святейшего патриарха Алексея I не был усыпан розами, а если и был усыпан, то эти розы были с шипами. Он сознавал свою ответственность перед Богом за веренную ему церковь, за народ Божий. Он все, что мог, он делал для блага церкви, но его власть была ограничена, и всего того, что он хотел бы сделать для блага и процветания церкви, ему не всегда удавалось. Была ограничена деятельность церкви во многих отношениях, и в плане проповеди, и в плане издательской деятельности. И, конечно, нельзя было говорить ни о какой общественной деятельности церкви, кроме только одной сферы. Это была борьба за мир, в которой церковь принимала активное участие и которая воспринималась как важная социальная миссия церкви, как манифестация ее патриотической деятельности. Святейший патриарх Алексий пережил некий рассвет церкви после периода репрессий. Это было торжество политики Святейшего патриарха Сергия, когда церковь получила официальное признание со стороны государственной власти. Здесь есть свои тоже некоторые стороны, которые подлежат, несомненно, изучению, как очень важные моменты в жизни церкви. И почему мы привыкли считать, что церковь нуждалась в признании со стороны государственной власти? Это действительно так. Но и была и другая сторона. Ведь и само государство тоже нуждалось в благословении церкви. Почему с такой настойчивостью представители власти все время спрашивали и у святейшего патриарха Тихона, и затем у святейшего патриарха Сергия, а вы нас признаете или не признаете? Потому что новая власть тоже нуждалась в легитимности, в каком-то проявлении вот этой легитимности. И поэтому для власти было очень важно, признает ли церковь эту власть или не признает. Это просто необъяснимо совершенно. Здесь есть что-то в этом потаенное, только метафизическое, глубинное. Дело обстояло именно так. И вот, наконец, во время Великой Отечественной войны церковь получила признание со стороны государственной власти. В 43-м году состоялся собор Русской Православной Церкви. Был избран местопреседитель Патриаршего престола, блаженнейший митрополит Сергий, был избран патриархом всероссийским, а затем после его кончины, в 1945 году, митрополит Алексей Симанский был избран на московский первосвятительский престол. Это был некий рассвет, некая как бы акмическая фаза в жизни церкви. Было массовое открытие церквей, приходов, открытие монастырей, открытие духовных школ. Хотя открытие духовных школ подготовил святейший патриарх Сергий за период 43-44 года. Но до открытия школ он не дожил. Его кончина была 15 мая 44 года, а духовные школы были открыты ровно через месяц, 14 июня 1944 года. Высшие богословские курсы, то есть пастырские курсы и богословский институт в Москве, в Новодевичьем монастыре. Ну а затем уже по благословению святейшего патриарха Алексия Московская духовная академия вернулась на свое прежнее историческое место в обители Сергиеву и заняла принадлежавшее раньше здание чертогов. Святейший патриарх Алексий любил Московскую духовную академию. Он был ее выпускником. Среди патриархов он был единственный выпускник Московской духовной академии. Святейший патриарх Тихон, святейший патриарх Сергий, святейший патриарх Алексий II, они были выпускники Санкт-Петербургской духовной академии. А святейший патриарх Алексий I был выпускником нашей Московской духовной академии. Он любил академию, он отстаивал ее привилегии и права, и ни одно академическое торжество, большое академическое торжество, не обходилось без участия святейшего патриарха Алексия I. В то время в академии не было храма. Бывший Покровский академический храм, который был создан уже после кончины митрополита Филарета при митрополите Московском Иннокентии, и он несколько раз перестраивался, но он после закрытия лавры. Здесь было запустение, а уже во время переезда Московской духовной академии в Сергиев Посад академический храм принадлежал педагогическому институту, который находился в стенах нашей обители. И чтобы этот храм вернуть, который использовался в качестве клуба, здесь патриарх Алексей осуществил, это мало кому известно из линий посвященных, но он осуществил исполнение такого очень грандиозного проекта в Сергиевом Посаде, в то время который назывался Загорск. Загорский был построен специально очень роскошный, замечательный дворец культуры, который потребовал очень больших средств. Он был построен на средства патриархии. Очень роскошный дворец, который до сих пор является, можно сказать, архитектурной жемчужиной города Сергиева Посада. И он был построен в 10-летие Победы, которая праздновалась в 1955 году. К этому юбилею был построен дворец культуры и, соответственно, академический храм Покровский был освобожден. И там, в этот храм, был принесен иконостас из одного из московских храмов. Он подошел, вписался в общее пространство храма, в его интерьер. И Покровский академический храм был освящен праздник Иоанна Богослова 21 мая по новому календарному стилю 1955 года. С тех пор он существует и действует как наш академический Покровский академический храм. Святейший патриарх был человеком своего времени. Он был как в какой-то степени открыт для всего того нового, что предлагала эпоха, его время. Он иногда употреблял те темы, которые входили в общий обиход. Например, однажды, еще в молодости, когда святейший патриарх Алексей был ректором Тульской духовной семинарии, он прибыл на аудиенцию к пресвященному епископу Тульскому, и на вопрос пресвященного, как идут дела в семинарии, святейший патриарх Алексей ответил: «Ничего, функционируем». Он подъявил такой, в то время как бы новый термин, хотя пресвященному этот термин не понравился, и он так сказал: «А вот у меня здесь находится наместник монастыря, который сказал, что они тоже функционируют». И святейший патриарх Алексей был смущен тем, что он употребил такой термин. Святейший патриарх, когда учился в академии, был 13-м по списку. Его хиротония была в 1913 году в Новгороде Великом. И по диптиху он был 13-м патриархом всероссийским. Поэтому святейший патриарх Алексей считал число 13 очень счастливым, вопреки распространенному суеверию. В конце жизни мы видим святейшего патриарха Алексия, достигшего маститой старости, убеленного сединой. Его лицо было исполнено особой духовной, особой одухотворенностью и благодушием. Он достиг той степени духовного благодатного преображения, которую достигают люди, живущие напряженной, молитвенной, духовной, религиозной жизнью. Он сохранил в себе черты той интеллигентности и того благородства, которые указывали на его аристократическое происхождение. Святейший патриарх Алексий сознавал свое дворянское происхождение и во время репрессий находился постоянно под страхом угрозы и опасений, что он будет арестован и расстрелян. Но он однажды обратился к одному из известных старцев и поведал ему о своих сокровенных планах, что он желает эмигрировать из Советской России, потому что ему не миновать, как человеку, имеющему дворянское происхождение, ему не миновать репрессий и, может быть, даже смерти. Но старец, у которого он был, сказал, что он не должен уезжать за границу, он должен остаться в России, он должен служить церкви, и что он достигнет, впоследствии станет московским всероссийским патриархом. И всеобщий патриарх Алексей помнил об этом пророчестве, остался, несмотря на грозящую опасность, и все, что ему предсказал старец, все это в его жизни исполнилось. Последние годы всеобщий патриарх Алексей по своей немощи не мог часто совершать богослужения. Он служил только великие праздники. И когда он появлялся в Богоявленском соборе, это вызывало всеобщий энтузиазм, всеобщий восторг, воодушевление у народа. Народ благоговел при его появлении. Всеобщий патриарх Алексей был красивый, низкий голос. Он очень красиво читал Евангелие. Он соблюдал старинные уставы, традиции. Праздник Сретения Господня он служил в золотом облачении. Теперь почему-то перешли исключительно на синее облачение, хотя синее облачение полагается на праздники в честь икон Божьей Матери, даже не на все богородичные праздники, а только в честь ее икон. Но праздник Сретения Господня всегда традиционно было золотое облачение. И всеобщий патриарх Алексий служил в этот праздник в золотом облачении. И на его письменном столе осталось открыто Евангелие, которое было открыто на том месте, где евангелист Лука повествует о Сретении Господнем. Всеобщий патриарх Алексий чтил этот праздник Сретения Господня и ожидал встречи с Господом. И говорил о том, что хорошо было бы умереть в Лавре. И когда наступил Великий пост 1970 года, всеобщий патриарх Алексий скорбел о том, что по своей немощи не может находиться каждый день в храме и читать великий покаянный канон, но находясь в своей резиденции Переделкино, он своим красивым, благородным голосом пел «Ирмасы великого канона, помощник и покровитель, бысть мне во спасение». К святейшему патриарху Алексию был близок секретарь Московской духовной академии, протоиерей отец Алексей Остапов, и он написал цикл очерков о жизни святейшего патриарха Алексия, о его последних днях. Кроме того, есть еще замечательное описание и воспоминания Казимбека, которые были опубликованы в журнале Московской патриархии. Но отец Алексей Остапов был особенно близок к святейшему патриарху Алексию. И каждый год, и не на праздник Рождества Христова, и на праздник Пасхи, отец Алексий и группа сотрудников готовили специальный праздничный журнал, который делался всего в 3 экземплярах. Печатался на машинке, были наклеены фотографии. Этот журнал, посвященный празднику Рождества Христова и Пасхи, и первый экземпляр преподносился святейшему патриарху Алексию. С одной стороны, какая была бедная эпоха, в том плане, что церковь была ограничена в своих возможностях, хотя, конечно, официально назывался журнал Московской Патриархии. Это, конечно, было большим достижением в то время, что издается журнал Московской Патриархии, издавались фундаментальные церковные издания богослужебные, затем начали издаваться богословские труды, но тем не менее, вот то, что можно было написать именно от души святейшему патриарху Алексию, это было нельзя издать. И только в таком рукописном варианте такой готовился журнал. Где находятся эти журналы? Трудно сказать. Но они были еще в 3 экземплярах. Даже как великие макаевские чтиминеи, которые были сделаны всего в 3 экземплярах. Святейший патриарх Алексий говорил перед смертью, что если он умрет, то никто не удивится. Такой возраст. Он умер на 93-м году своей жизни. Он был единственным из наших первосвятителей, единственным после митрополита Филарета, который отпраздновал 50 лет своей архиерейской хиротонии. Это празднование проходило в 1963 году. И святейший патриарх Алексий II, когда отмечал 45-летие своей архиерейской хиротонии он говорил, что до пятилетия архиерейской хиротонии дожили только два иерарха. Это митрополит Московский Филарет и святейший патриарх Алексий I. Святейший патриарх Алексий почитал своего предшественника, святейшего патриарха Сергия. И после смерти святейшего патриарха Сергия над его могилой в Богоявленском соборе было сделано очень с большим изысканным художественным вкусом надгробие. Эта работа, последняя его работа, об этом тоже мало кто знает. Чусев, который строил Казанский вокзал, который строил храм на Куликовом поле, который строил храм Марфо-Мариинской обители, и он же, как последняя дань церкви. В июне 1944 года он создал это надгробие, а в августе 1944 года он почил. Об этом говорил Сергей Алексеевич Беляев. Это тоже далеко не каждый знает. Святейший патриарх Алексий почитал патриарха Сергия, и вскоре после кончины святейшего патриарха Сергия вышла книга по благословению святейшего патриарха Алексия, святейший патриарх Сергий и его духовное наследие. Когда приходится вспоминать о выдающихся личностях нашей отечественной истории, в истории нашей церкви, конечно, трудно все вспомнить, что знаешь об этих личностях. И потом только лишь приходит самое, может быть, основное, самое главное, самое ценное уже потом. И приходится сожалеть, что самого главного не удалось вспомнить и сказать. Святейший патриарх Алексий не создал какой-то фундаментальной богословской системы богословии. Он не был автором каких-то фундаментальных монографий, но он обладал очень высокой степенью духовной, мировоззренческой, интеллектуальной, творческой сформированности. Он обращался к народу в праздник Рождества и Пасхи со своими замечательными посланиями. Ему принадлежат некоторые очень яркие афоризмы. Например, святейший патриарх Алексий говорил о благодарности, что благодарность – это рука, протянутая за новой милостью. Это нигде не записано. Об этом говорил в своих лекциях высокопреосвященнейший архиепископ Волоколамский Петерим. И еще, например, одно изречение. Святейший патриарх Алексий размышлял о вере и неверии. И он писал, что неверие – это немощь плотского разума, а вера – это сила, духовно обновляющая и духовно преображающая мир. Тоже очень ценное изречение. Прошло 40 лет после кончины святейшего патриарха Алексия. Все меньше и меньше остается на земле людей, которые видели, знали, слышали святейшего патриарха Алексия I. Но несмотря на то, что прошло уже 40 лет, величие, слава, высокий церковный авторитет святейшего патриарха Алексия I составляют великое достояние и достойные украшения нашей русской православной церкви.
Вечную,
Вы слушали беседу архимандрита Платона Игумнова, доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии. Эта запись была сделана к 40-летию со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея Симанского. 17 апреля мы вспоминаем очередную годовщину со дня его кончины.